Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Ну что ж, друзья, лето началось. Лето началось по полной программе. Татьяна Круг, Тань, привет.
Привет.
И мне себя представлять, да? Мне себя представлять, да?
Олег Шевкун, как всегда, здесь у нас ведет Тифлострим.
Не как всегда. В следующий раз меня в Тифлостриме не будет, между прочим.
Ужас.
Не, реальность. Мы потом расскажем про следующий раз. Слушайте, коллеги, у меня к вам вопрос, я имею в виду наших слушателей, но сначала к тебе, я думаю, также и к слушателям. Вот начинается лето. Была у меня тут идея сделать Тифлострим о доступности пляжного отдыха. Доступность пляжей, доступность отдыха в принципе. Что хорошо, что плохо. Что доступно, что недоступно. Тань, как думаешь, вот реальная тема, нереальная?
Мне кажется, реальная. Почему нет? Потому что пляжи такие сейчас бывают, что, не знаю, на людей наступить, либо вот эти дорожки, которые ведут к озеру, к морю, к чему угодно. Почему нет?
А есть еще, кстати, один аспект, и очень важный аспект. Вот ты представь себе, незрячий человек или очень-очень слабовидящий человек, он пошел купаться, он пошел куда-то в море, потом он вышел из этого моря. Как ты думаешь, в чем будет одна из серьезнейших проблем
для него? Найти свое полотенчико.
Совершенно верно.
Хорошо, нет, другой вопрос. Плавает незрячий человек в море. Море-то у нас большое. В какую сторону плыть, чтобы выйти на берег?
Так что, друзья, я думаю, что эта тема вполне реальная. Доступность отдыха, доступность пляжного отдыха. Но я хотел бы услышать также ваше мнение.
Максим уже пишет, что идея хорошая по поводу пляжа.
Знаете ли вы доступные пляжи и недоступные пляжи, друзья? И где для вас критерий доступности пляжного отдыха? Это один из будущих выпусков, я думаю. Но писать по этому поводу можно уже сейчас. Ну, потому что все мы, собственно, к этому готовимся. И готовимся постепенно. Но вот заранее хочу вам об этом сегодня сказать. Значит, друзья, у нас сегодня с вами доступность по-британски. Буквально через несколько минут Ксения Блейк присоединится к нам по скайпу. Ксения находится в Великобритании. Где конкретно, я не знаю. Вот спросим ее, где она находится. И Ксения специалист по доступности Королевского национального института слепых. Так что любые вопросы про британскую доступность, про то, что там работает, что там не работает, что там получается, что там не получается, это все Ксении. Ну и вы можете нам писать в том чате, в котором вы с нами сейчас общаетесь.
А Руслан пишет, что это очень хорошая тема тоже по поводу пляжа. И Елена пишет, что про отдых вполне реально. Мы только в субботу с этим столкнулись чуточку.
А с чем, Елена, напишите нам, пожалуйста, пока мы не перешли к основной теме. Кстати, потом, может быть, про доступность пляжа и Ксению Блейк спросим.
Ксения у нас на связи.
Ну, сейчас мы к ней подойдем. Хотя, слушайте, раз на связи, чё ж, давайте сразу ее выведем. Ксения, привет.
Привет, Олег, и всем слушателям Тифлострима.
Тань, вот я не знаю, это мне показалось, или у нее была британская интонация? Привет, Олег, вот это вот.
Не знаю. Может быть, потом, во время разговора, это будет еще более ярко
Олег,
выражено.
Давай это наставим на суд лучше слушателей.
Дорогие слушатели, услышали ли вы британскую интонацию в первой реплике Ксении? Повтори, пожалуйста, вот еще раз повтори, пожалуйста, только теперь не Олег,
я
а Таня.
Я так не смогу уже.
А второй раз будет по-другому.
Неинтересно.
Ну, прежде чем мы пойдем дальше, я напоминаю, что вопросы про доступность по-британски вы можете задавать Ксении. Вот, но несколько таких новостей по поводу наших подкастов и наших программ, потому что у нас много интересного за эту неделю происходит. Мы расширяемся, Тифлострим расширяется, новые подписчики приходят и на YouTube, и наш канал ВК. Кстати, мы появились в Инстаграме, и некоторые нам уже сказали, зачем. Ну вот, появились, чтобы попробовать. Пока в Инстаграме у нас всего 6 подписчиков. Появились мы там только в субботу. Instagram.com/tiflainfo. Еще раз, Instagram.com/tiflainfo. Слушай, сразу вопрос, я на тебе это проверю. Ксюш, скажи, пожалуйста, а в Британии вот организации, которые занимаются вот незрячими людьми, с незрячими людьми, для незрячих и так далее, и организации незрячих, они в Инстаграм выходят или это просто такая территория, которую ну, осваивать незачем, потому что все равно никто ничего не видит?
Ну, кто-то выходит, какие-то организации, безусловно, выходят, особенно те, кто работает с другими организациями, там, частный бизнес, там, ну, которым нужно привлекать аудиторию, конечно. Ну, а потом это инклюзивный подход.
Вот. По поводу инклюзивного подхода еще одна история. Мы теперь есть еще на трех платформах. Кроме нашего YouTube-канала, кроме наших видеоматериалов, есть также аудиоматериалы. Это аудиоверсия тех программ, которые вы смотрите сейчас в YouTube. И есть люди, которые нам говорят о том, что вот им видео неудобно, а аудио им как раз удобно. Так вот, наш подкаст «Тифло.Инфо». Искать его очень просто. «Тифло.Инфо» латинскими буквами. Полное название... информационный канал Тифло.Инфо. Там рядом есть информационный канал «Эхо Москвы». Вот, есть информационный канал Тифло.Инфо. Так вот, этот подкаст теперь доступен еще на некоторых платформах. В частности, вы нас можете найти в Apple Podcasts, то есть iTunes, открываете iTunes, вводите в поиск в подкастах, даже не iTunes, а приложение подкасты, да, открываете, там вводите tiflo.info латинскими буквами, и вы нас легко находите и слушаете наши материалы в аудиоверсии. Дальше, мы доступны теперь в Google Podcasts, то есть также приложение подкасты на Google, Google Play, открываете загружаете себе подкасты приложение, и там нас находите также по Тифло.Инфо. И мы доступны теперь, начиная с прошлой недели, в приложении TuneIn. Это агрегатор радиостанции, агрегатор подкастов. Тоже, если у вас установлен TuneIn, также заходите в поиск и тоже выбираете Тифло.Инфо. Вот. Дальше. Нас можно слушать через Яндекс. Яндекс.Музыка. Там тоже есть подкасты. Мы там есть информационный канал Тифло.Инфо. Ну и в подкастах на нашей странице в ВК. Это уже некоторое время у нас есть. В этом плане ничего нового
не произошло. Развиваемся очень...
Да,
быстро.
Развиваемся именно для того, чтобы самым разным людям было проще нас найти, проще нас слушать. То есть, в общем, для вас мы это делаем, друзья. Дальше. Есть сайт, который долгое время был в очень плохом состоянии. Сейчас он просто в плохом состоянии. Слово «очень» я уже отбрасываю. Сайт www.tiflo.info. То есть tiflo.info. Некоторые, на самом деле, удивляются. Это реальный сайт, это реальный адрес. Да-да-да, после точки совершенно спокойно может быть не только ru, и не только org, и не только co.uk или com, а вот многие разные вещи, в том числе и info. Так что заходите на tiflo.info, и там аудио, подкасты вы можете найти. Сейчас мы сайт перерабатываем. В ближайшее время сайт будет еще лучше. В частности, мы хотим добавить страницу с фотографиями и короткими текстами об участниках проекта. Вот. Ну и другие вещи полезные, которые вот пока вы не можете найти. Но вот есть уже у нас сайт, как вот будущая площадка. Еще по поводу того, где нас можно слушать, тоже об этом спрашивают. И я напомню, да, мы есть на Tiflo Flash плеерах. В частности, если у вас плеер Ligest, просто заходите в подкасты. Там вы нас найдете по производителям подкаста, тоже информационный канал Tiflo.Info. Вот на любом плеере Ligest, современном плеере Ligest, более-менее современном, вы найдете. Ну и в библиотеке Logos или AV3715 мы есть в тестовом разделе. Там, собственно говоря, тестовый раздел, подкасты и также Тифло.Инфо. Ну и самое последнее, самое простое, чтобы нас найти, просто заходите в любой поисковик, пишите Тифло.Стрим русскими буквами, Тифло.Стрим, и там вы нас достаточно легко найдете.
У нас есть ответы по поводу акцента.
Давай.
Руслан пишет, что нет абсолютно никакого акцента, так. И Ксения пишет, что у Ксении есть что-то британское в некоторых гласных и согласных, типа Е, Л, Т и К.
Т и К. Т и К, Ксения, Ксюша.
Ну да, это, наверное, так. Давно уже.
Возможно, кстати, да, что-то такое есть. Вот, Елена, кстати, ответила по поводу доступности пляжей. Пишет, что после окончания форума мы пошли купаться в море. Двое слабовидящих и двое незрячих. Незрячие хотели поплавать, но не получилось, ибо мы боялись, что не увидим их, если унесет в сторону.
Слушай, ну, мне кажется, не совсем уместно спрашивать тебя, Ксюш, по поводу доступности британских пляжей, потому что их там просто нет. Или они все-таки
да,
есть?
Да, но их очень мало.
Люди в Британии не купаются?
Дело в том, что погода в Англии очень холодная, вода прогревается только, наверное, к августу. И у меня просто редко бывает время, когда можно съездить именно вот, ну, целенаправленно поплавать. И британцы, они предпочитают Испанию, Грецию, Италию, ну, другие страны Европы, где все же ну, климат более благоприятный для отдыха.
И пляжи подоступнее.
Да. Ну, подоступнее я не знаю, но все же, как только у людей свободная минута появляется, они предпочитают все-таки уезжать.
Мне нравится вот этот...
Действительно мало.
Мне нравится, на самом деле, этот подход. Как решить доступность, проблему доступности пляжей? Надо, чтобы не было пляжей. Вот и все. Вот. Я надеюсь, что мы не будем решать доступность или проблему доступности во всем так, но об этом поговорим еще позже.
Ну да, лучше все-таки, я думаю, людям выбор предоставить, хотят они пляж или не хотят.
Или какой пляж? В Испании, в Италии или в
Греции? Да, песочек какой, вода, там, солнце, что хотите, чтобы подали вам там. Суши, или вы бургеры предпочитаете? Ну да, да.
Мне очень жаль, что я сейчас не вижу лицо Татьяны. Очень жаль. Ну ладно.
Слезы.
Слезы радости. Вот, Елена писала про форум на этой неделе, на уходящей уже, ушедшей неделе, был форум в Геленджике. Кроме того, был молодежный форум в Москве, в Московской области, на котором была команда Тифлоинфо или часть команды Тифлоинфо. Спасибо тем, кто пригласили нас на форум. Спасибо тем, кто пришли на наш мастер-класс, который мы проводили на форуме. Действительно было интересно, действительно было хорошо. Приятно было с вами пообщаться, и я надеюсь, что это общение у нас не закончится. Я надеюсь, что это общение просто продолжается, будет продолжаться. Это такая первая, вот, первый такой выход Тифлоинфо на мероприятие ВОС. И интересно, там были журнал «Наша жизнь», журнал «Школьный вестник», журнал «Диалог», радио «Рансис», радио ВОС и канал Тифлоинфо. Но семинары проводили вот канал Тифлоинфо вместе с каналом «Взгляд слепых», что весьма и весьма показательно. Спасибо огромное всем, кто нас туда пригласил. Еще раз уж зашла речь о благодарностях, я хотел бы поблагодарить некоторые организации, некоторые группы, которые постоянно и активно делают репосты наших эфиров в ВК. У нас есть страничка vk.com/tiflinfo, это наша группа, vk.com/tiflinfo. Группа растет очень быстро. И растет она во многом благодаря людям и группам, организациям, которые делают постоянные репосты. И я давно уже собирался, ну, хотя бы некоторые из них назвать, хотя, ну, понятно, что все не назовем, но те, кто постоянно это делает или достаточно часто это делает, это, ну, например, региональная организация ВОС «Коми», региональная организация ВОС Санкт-Петербурга, молодежь ВОС Ярославль, вот ярославцы тоже постоянно перепечатывают, молодежное движение ВОС город Ковров. Пару раз были перепечатки, мы надеемся, что они делать это будут чаще. Спасибо вам большое. Есть местные организации, которые активно воспроизводят у себя на страницах наши материалы. И таким образом наши материалы доходят даже до тех людей, которые еще не знакомы с Тифлоинфо и Тифлостримом. Но это, например, несколько петербургских организаций, это Нарвск организация, это Волховская организация, это иногда Охтинская организация, организация УПП номер 5, это ВОС Тольятти, насколько я понимаю, это городская местная организация. Большое спасибо вам за то, что вы это делаете, за то, что вы делаете эти репосты. Это такие, например, организации не ВОСовские, ну нет, ВОСовские, она же принадлежит ВОС, это железногорский филиал ЦРС ВОС. Это из невосовских организаций Курская библиотека для слепых имени Алехина. Это Липецкая специальная библиотека для слепых. Спасибо вам огромное. Дальше группы, популярные группы, которые также воспроизводят наши материалы, делают репосты наших материалов. Это, например, группа ВКонтакте, называется «Камерата». Это Нижегородский центр «Камерата». Они активно нас тоже репостят. Это МИК, сообщество незрячих и слабовидящих. Это группа «Технологии вокруг». Это группа «Мир слепых и слабовидящих людей». Это группа «Тифломир». То есть огромное спасибо всем, кто это делает, потому что для нас, для распространения материалов для наших и для того, чтобы люди, которые сюда приходят, все-таки доходили до вас, до наших слушателей и участников этих трансляций, все это очень-очень важно. Ну и благодарим также тех, кто делает перепосты на своих личных страницах. Я не буду сейчас перечислять всех, потому что иначе пришлось бы весь выпуск, собственно, только этому и посвятить. Но в любом случае то, что вы делаете, очень-очень-очень важно. Спасибо вам большое.
А Елена спрашивает, есть ли запись мастер-класса?
Записи мастер-класса нет, но скажу вам сразу вот что. Мы собирались сказать это в конце, но скажу вам сейчас. Через неделю, в это время, в 17.00, в следующий понедельник, 10 числа, у нас будет Тифлострим, 21 выпуск, и речь пойдет про незрячих в Ютубе. Про то, как, собственно говоря, то, что мы делали на мастер-классе, но тут немножко другие участники будут. как делать YouTube-каналы, что делать, чего не делать, к чему стремиться, чего избегать. И будут с нами, ну, сейчас планируется участие 3 человек, кроме Татьяны, нашей ведущей, а это люди, которые известны своими YouTube-каналами. Подумайте о том, какие у нас на сегодня самые большие каналы, которые делают незрячие люди, и для зрячих, и для себя. И вот просто составьте список таких 3-4 каналов, и очень вероятно, даже скорее всего, что вы уже сможете назвать тех людей, которые у нас в эфире появятся. Так что любые вопросы по поводу того, как делать YouTube вслепую, как делать YouTube-программу вслепую, вот незрячие ютуберы, да, собственно, об этом и пойдет речь. Кстати, вот я сразу переадресую Ксении эту тему. Ну, насколько ты знаешь, вот в Британии незрячие в YouTube, люди, которые делают записи, которые сами снимают, которые выкладывают, ведут каналы, которые делают трансляцию, стримы. Вот что есть и насколько это есть на сегодня?
Ну, Олег, ну, так скажем, в основном, наверное, это люди, которые занимаются именно там, ну, доступностью, но именно это коллективная работа больше, чем одиночная. Я просто, честно тебе скажу, не очень слежу за незрячими в YouTube именно вот в Великобритании. Не потому что не хочется, а просто потому что, ну, как бы, надобности, наверное, нет.
Слушай, а у меня тогда к тебе вопрос. Я обнаглею сейчас. Мне Татьяна потом будет говорить, что ты наглеешь. Вот, но, слушай, а есть британский аналог Тифлострима? Еженедельная программа, вот такая с общением, с вот четким установленным временем выхода, которую делает команда людей, но вот на добровольной основе. Не какая-то организация ведет, а люди просто собираются, ну, потому что их это вот, им это прикольно, им это нравится.
Ну, аналог, такого аналога нету точно.
Вау.
Но там есть на радио определенные передачи там, ну, по там, информационным технологиям, но они не выходят постоянно. То есть это, там, может быть, раз в месяц или там... Олег, так это не афишируется, и это просто... Ну, если люди знают, то тогда подключаются. А потом это все, опять же, в течение... Там, по будням происходит, по выходным нету.
И, а по, ну, будням люди работают.
Ну,
некоторые.
Да.
Я,
хотя,
понял,
статистика такова, что 70% все-таки незрячих британцев таки не работает, но вот
так, 70% безработица среди незрячих?
Да.
То есть безработица — это когда человек ищет работу, но не находит. Это все-таки немножко другое, чем просто человек, который,
нет,
не работает.
Нет, у них же вот в целом разница, когда там, ну, 40, там, если, допустим, 70%, так скажем, людей, население работает, да, то,
ну, да,
это равно там 40% инвалидов, там, да, то есть 30% разница. А у незрячих этот коэффициент, он еще выше, потому что, ну, это самая категория людей, которые не востребованы. Ну, наверное, это разные причины, но тем не менее, что, ну, так скажем, это причины и собственной там неуверенности, и высокого там пенсии. Ну, я думаю, что у каждого свои причины. Кто-то считает, что они не готовы работать. Вообще, путь нахождения работы в Великобритании, он такой очень сложный. Ну, то есть, это, с одной стороны, везение, с другой стороны, ну, это трудиться нужно, это нужно не сдаваться. Это чем большое терпение, трудов стоит. Поэтому, ну, кто-то способен на это, кто-то готов годами обивать пороги, кто-то нет. Ну, наверное... Сложно мне как-то судить кого-то, но у каждого своя ситуация.
У нас в комментариях сейчас Максим пишет: «Ё-моё, так это получается в плане трудоустройства инвалидов. У нас Россия разрослась. Я думала, Америка и Европа вперед ушли уже». И Руслан пишет, что незрячие всего мира, объединяйтесь.
Я думаю, что здесь варианты трудоустройства, они, их много. Просто не все готовы именно этим заниматься, потому что когда человеку отказали раз, отказали два, ну, ему кажется, ну, хорошо, зачем я буду дальше стараться, если я могу получать пособие и жить? То есть у них нет такой сложной, ну, проблемы вот именно выживания. Если у нас она есть, то в Англии ее нет.
Нет, кстати, сейчас ее тоже у нас стало меньше, но она есть, но, по крайней мере, в больших городах на пенсию, ну, худо-бедно прожить, худо-бедно. Вот, то есть я встречал людей, и, кстати, мне интересно так же, как наши слушатели на это отреагируют, но я встречал людей, которые говорят: слушайте, я получаю пенсию, а что, я еще там на 5 тысяч на УПП буду ходить, а 5 тысяч в месяц? Не, я туда не пойду.
Поэтому, ну, Олег, мы сейчас не сравниваем УПП, понимаешь? Если человеку дадут максимальное пособие, если он знает, как его выбить, то оно равное примерно зарплате среднестатистического сотрудника фирмы, понимаешь?
Подожди, выбить. Это не значит, что нужно прийти, просто подать заявление, и тебе рассчитают то, что тебе положено?
Нет, не значит. Нет.
Это нужно
тебе
работу
нужно
выбивать?
Доказать, что ты не можешь работать. Именно доказать. То есть тебе надо прийти к государству идиотом. Вот в полном смысле этого слова, клоуном, дураком. Что я не могу ничего, совсем ничего.
То есть... Подожди, а если ты немножко актер, это помогает или мешает? То есть ты, в принципе, не совсем идиот или совсем не идиот, но ты пришел в нужное время к нужному чиновнику, и ты этого идиота сыграл.
Ну, Олег, кто как к этому относится? Если у кого-то есть актерские таланты, это помогает? Да, помогает. А если, ну, кому-то не помогает, ну, значит, не помогает. Мне по совести не поможет, а
вот.
Как-то по разным причинам. Кто-то может к этому по-другому относиться, понимаешь?
Так что
я просто, ну, у меня чуть-чуть другое отношение к миру, поэтому рассказываю тебе то, что я видела, поэтому вот, но у меня нет мнения по этому поводу, что это, знаешь, когда человек выходит вот из организации, вот как он себя ощущает, если хорошо, ну, значит, наверное, хорошо, если плохо, ну, наверное, плохо.
Друзья, ваши вопросы о доступности Великобритании, о доступности по-британски, задавайте, пожалуйста, нам, задавайте в чате, задавайте Ксении Блейк, которая сегодня с нами, с которой мы эти темы обсуждаем.
Максим спрашивает такой вопрос. Там безработица из-за того, что есть инвалидность? То есть там смотрят на то, что на то инвалид или нет? Такой вопрос.
Ну, то есть не инвалида взяли бы на работу, а инвалида не возьмут.
Ну, да, как я понимаю.
На этот вопрос тебе никто не ответит, потому что тебе никогда не скажут, что тебя не взяли на работу, потому что ты инвалид.
Ты их засудишь, если такое скажут.
Совершенно верно. Да, совершенно верно. Тебе скажут, что у вас там на собеседовании ответы были неправильные. Там, ну, что вы, простите, вот на сегодня вы там были чуть хуже, чем...
В общем, правда не услышать. Ну,
нет.
А тут еще британская культура.
Плохо, это плохо, потому что вот я предпочла, чтобы мне такие сказали, что вот, вы знаете, вот мешает, потому что с инвалидностью проще работать мне самой с собой, чем гадать, где именно в каком вопросе у меня была ошибка, потому что вопросов тебе на собеседование могут задать 20, и ты не знаешь, где ты не прав, потому что я всегда считала, что исправить можно только то, в чем ты уверен.
Ну да.
Или что тебе, и вот ошибку, какую тебе указали. Больно указали, да, больно. Можно поплакать с подружкой, выпить и сказать: слушай, да, напьемся, завтра мы прекратим рефлексировать и поработаем над собой. Все, понимаешь? Вот в этом случае, когда ты не знаешь, в чем дело, то тогда ты даже гадать не можешь. Ты можешь предполагать.
Вот такая вот история. На самом деле, мне кажется, что здесь еще такая британская, вот часть британской культуры, потому что вот эти недоговорки, допустим, британское слово lovely, оно может значить все что
оно
угодно.
Оно все lovely, только ты не знаешь. Олег, я тебе скажу, я 3 года пыталась устроиться на работу.
И было lovely.
Мне все рассказывали lovely, понимаешь? И только в тот момент, когда у меня вот мне попалась женщина из Венгрии, которая вот помогала мне, слушай, давай поговорим с тобой, как 2 человека из соцлагеря, господи, ну давай хоть как-нибудь, правда, а? Она говорит, в чем вопрос? Я говорю, в чем моя проблема? Она говорит, да в том, что ты примеров мало даешь, я тебя на работу не возьму. Я говорю, ну спасибо, хоть подсказали.
Подожди, а разве нет служб трудоустройства, то есть кого-то, кому не все равно? То есть, я не знаю, какая-то служба,
есть,
которая...
Вот как раз вот в этой службе трудоустройства ты им говоришь, вот у меня проблемы, я не могу устроиться. Мне так. Все время там говорят, что я там не прошла. В общем, никто не говорит правды. Они тебе говорят, вы не переживайте. Ну, вы не одна такая. Это просто вот такой шанс. Это никто в этом не виноват. Когда-нибудь вам повезет.
Ужас.
Но ты не понимаешь дальше, что с этим делать.
Совершенно
все
верно.
Будет хорошо. А как оно?
Знаешь, как оно будет? И за счет чего вдруг оно будет хорошо? А у тебя нет ответа на этот вопрос.
Меня и очень раздражает меня реклама одной радиостанции, у которой слоган «Все будет хорошо». Всякий раз, когда я это слышу, я думаю, так. А вот с чего оно будет хорошо? На каком основании?
Вы мне расскажите,
ребята, вот как?
Угу. Вот за счет чего? Вот как? Ну, хорошо, да, ну, будет хорошо.
Но
здесь, понимаешь, Олег, нельзя никого обидеть. Здесь надо всех, даже за то, что ты позвонил, ты уже well done, понимаешь? Ты вообще молодец. Ты просто
вы
молодец.
Вы позвонили, вы молодец, но на работу мы вас не возьмем.
Нет. Мы вам вежливо ответим.
Какой вы молодец.
Да. Причем более того, на работе тоже, например, вот ситуация такая, что ты можешь с коллегами разговаривать, можешь спорить, а потом начальник придет, скажет, слушай, вот на тебя пожаловались, что ты вот обидела кого-то. Кого? Вот мне сказали. То есть никто с тобой напрямую выяснять отношения. Ну, как сказать, я всегда считаю, что если кто-то в чем-то не прав, можно подойти и сказать, слушай, давай поговорим, в чем дело. Ни в чем можно же не ругаться, не бросаться там камнями. Можно просто пообщаться. Понимаешь?
И вот с этим проблема.
Все общение через начальника. Не
ужас.
Дай бог.
Мне кажется, у нас
причем,
вообще просто
причем
все.
Причем я тебе больше скажу. У меня по-другому. Был случай, когда мой коллега, вот он так, я говорю, слушай, зачем ты это сделал-то? А я испугался, что ты, значит, меня обвинишь в дискриминации. Дорогой мой, ты пошел, пожаловался начальнику за моей спиной, воспользовался тем, что я не вижу. Вот как ты считаешь, когда мне пользоваться вот этим вот? Я могу сейчас тебя обвинить в том, чем я хочу. И я сейчас выиграю против тебя дело. Но я не буду этого делать, ты понимаешь? Ты сам себе роешь яму. Вообще-то ты права. Слушай, я больше не пойду к начальнику. Я говорю, вот не ходи больше. Я же
не, ходи к начальнику.
Не монстр.
Да, давайте сделаем вот что. У нас вопросы, да, пошли?
Да.
У нас, с одной стороны, есть сообщения, которые были на прошлый эфир, но да, давайте не будем их сейчас читать. Тут благодаря Сергею Кригера, говорят о том, какой он хороший, говорят о том, как он вовремя появился, просят его контакты. Все эти письма я переслал Сергею, я думаю, что он ответит по возможности. Есть люди, которые приглашают или предлагают нам пригласить разных людей, участников передачи. Подумаем. Вот, но сегодня давайте тогда вот этот блок ваших писем мы пропустим, потому что ваших вопросов много. Тань, вперед.
Да. Пишут, как много незрячих британцев читают по Брайлю?
Как много, не знаю, но могу сказать, что те незрячие, которые заканчивали школу, интернат, или которые ослепли в детстве, или там родились там незрячими, то они читают. Те, которые вот поздно ослепшие, с трудом. Каков процент, сказать не могу, но тенденцию вот, пожалуйста, смотрите сами.
А есть какие-то исследования, которые ты вот реально могла бы процитировать, не просто вот такое твое ощущение, а реальные исследования, соотношение между знанием Брайля и возможностью трудоустройства?
Олег, опять же, понятно, что у людей, которые знают Брайль, у них больше возможностей трудоустроиться именно. Ну, как об этом говорят даже те люди, которые имеют свой бизнес, там, Брайан Харчи, ну, люди, которые, в общем, успешно достаточно живут. Они говорят, что если бы не Брайль, то было бы сложнее читать, и общаться, и вообще, просто быстро работать. Ведь работа же это не просто там сел, нажал на кнопочку, а это быстро выполнять какие-то действия. И обходить те проблемы, те углы, которые имеются.
Да,
именно
конечно.
В доступности, понимаешь? А вот в основном-то обходить углы-то не хочется. А вот я не могу. Обходите вы, а я не могу.
Слушайте, я был в шоке. Я не хочу никого сейчас обидеть, но вот подход. Вот были мы на этой самой встрече молодежной, и там, в частности, стало вот позавчера, и там, в частности, среди других вопросов стал вопрос об обеспечении тифлосредствами за счет государства. И вот одна из историй, которая прозвучала, а что, если среди тифлосредства ломается? Ну, тогда вот нужно проводить экспертизу и заменять. А как быть, если... И вот тут я просто выпал в осадок, друзья. Вот и чего. А как быть, если сломалась трость? вот сломалась трость. Как я приду, чтобы принести ее на экспертизу? Я же выйти из дома не могу, пока мне не дадут другую трость. И вообще эту другую трость ее должны доставлять мне. Ну, потому что пока мне ее не доставят, я из дома выйти не могу. Слушайте, для меня вообще очевидная совершенно вещь. Трости, которые дает государство, они недорогие. С пенсии можно отложить деньги, чтобы купить трость. Вот не надо сидеть и думать, мне государство не принесло трость вместо той, которую мне какой-то чудик на улице сломал. Я выйти теперь не могу, пока мне эту трость не доставят. Вот такое ощущение или такое отношение к жизни, когда не зря человек говорит: а вот вы мне дайте технику, а вот вы мне дайте средства доступности, а я еще посмотрю, что с ними делать. Вот оно, а без них я не могу, без них я вот как без рук. Оно в Британии бывает, вот, или все-таки
да, эта бывает. Система здесь конкурентная? Тоже. Мне повезло, Олег, мне да. просто повезло, у меня не было. Но вообще я знаю, что тут же как получается, что перед тем, как тебе трудоустроиться, то государство проводит... как бы анализ, да, что тебе нужно, какие технические средства тебе нужны.
Для работы конкретно,
для работы,
не просто для
да.
жизни, а для работы.
Да, для работы. Ну, в это входит как технические средства, так и реабилитация, там, ориентировка, там, собака тебе нужна. Ну, то есть это все, это полный там комплекс вот именно подготовки человека к работе.
Сейчас, извини, я тебя перебью. Это делается, когда ты уже потенциально нашел работу? Или это делается, когда ты начинаешь быть соискателем?
Это две принципиально разные истории. Нет, это делается, когда ты потенциально нашел работу. Уже все, то есть тебя утвердили, тебе сказали, вот мы вас поздравляем, мы вас берем.
Тогда да. получается замкнутый круг, Сюш, потому что, ну смотри, допустим, я нашел работу, но эта работа требует, чтобы я использовал брайлевский дисплей. Но я уже должен уметь пользоваться этим брайлевским дисплеем.
Конечно.
А его у меня нет, потому что мне его дадут только тогда, когда я докажу,
да,
что я нашел работу.
Да, но работодатель, вот понимаешь, когда они проводят с тобой собеседование, как государство, так и работодатель, они тебя спрашивают, какие у вас сложности. То есть тебя обязаны обучить брайлевскому дисплею. Если тебе нужно, либо это делает непосредственно организация, которая занимается подготовкой людей вот к работе, которая проводит вот этот анализ, да, либо этим занимаются люди, которые работают в этой организации, от них, как бы они говорят, у нас вот сейчас нет, там люди все заняты. Если у вас есть квалифицированные специалисты, Олег, я занималась этим тоже, я проводила тренинг как раз для новых там сотрудников, которым нужно было вот там кому JAWS, кому брайлевский дисплей, кому что. Понимаешь, это отчасти принесло мне вот, ну, определенный успех, поэтому.
Но смотри, есть некий Джон Смит, который пока еще не собирается устраиваться на работу, который недавно потерял зрение, или который окончил школу для слепых, но у него техники нет, у него специальной техники еще нет. На работу он пока не собирается идти, поэтому организация, которая будет его трудоустраивать, тоже не обязана ему ничего, потому что ее еще нет, она тоже неизвестна. Вот как с ним? Он какую-то технику получит или частично ему что-то оплатят?
Ну, он может получить, частично. То есть он может либо пенсию накопить, либо получить там даже вот от R&B вот грант там на 500 фунтов, которая, ну, может помочь в приобретении, ну, частично вот техники. Но вообще, если человек считает, что вот он, ну, он должен пойти по пути того, что государство ему оплатит, то либо это университет, либо работа. Другого варианта нет.
То есть такой истории, где есть, ну, грубо говоря, ИПР, вот где прописано, что у каждого слепого должен быть тифлофлешплеер. Вот не должен быть у каждого слепого тифлофлешплеер, если брать доступность по-британски.
Нет, не должен.
Вот так.
Такой вопрос. Какие тифлофлешплееры пользуются популярностью и выдаются в Британии?
А вот выясняется, что никакие не выдаются.
Получается, никакие.
Они, по-моему, ну, выдавались. Сейчас же, если раньше вот тифлотехническими средствами занимались местные органы самоуправления, то теперь, поскольку бюджет урезается, теперь все это платно. Теперь никто, ну, бесплатно ты мало что получишь. По-моему, ну, есть какая-то возможность, что именно вот британцам там выдадут там для прослушивания. Мне просто не выдавали, поэтому я вот сложно мне на такие вопросы отвечать. Я как-то, ну, что-то могу сказать, но, по-моему, вот насколько я вот недавно буквально с реабилитологом разговаривала, скажите, а вот даже трости, она говорит, прошли те времена, когда трости и там технические средства давали бесплатно. Сейчас, к сожалению, в связи с тем, что страна живет в режиме жесткой экономии, а экономить первое это надо на ком? На малоимущих и инвалидов. Опять же, я не хочу жаловаться, это не как жалоба звучит, вот это просто
это реальность.
Факт. Да. Вот, то, конечно, вот все именно так, к сожалению.
Но смотри, вот конкретная ситуация. Я тут уже говорил в эфире, а опять по-разному к этому устройству можно относиться. Мне невероятно понравился Оркам. То есть я посмотрел на него, и я говорю, круто. Вот если бы я был британцем, я работаю, а я понимаю, что эта штука стоит 5000 евро. А мои шаги, мне нужно было бы сделать что? Мне нужно было бы доказать, что это поможет мне в работе, и потом, может, кто-то оплатит. Или все равно никто не оплатит?
Нет, почему? Тебе нужно было... Да это Оркам-то, наверное, попроще. Нужно-то, можно сказать, что это мне поможет там ориентироваться. Мне на работе нужно ходить много, там ездить.
Так.
Я смогу читать там вывески, там рекламы, тексты читать.
Кто это оплатит?
Вот организация, которая называется, Access to Work, или, наверное, как доступ к работе, вот они это оплатят.
А она получает деньги из госбюджета, правильно?
Они получают, да, с госбюджета, да, совершенно верно.
Таким образом, если человек безработный, он не может получить технические средства. Когда он устраивается на работу, то ему могут что-то выдать. Но чтобы устроиться на работу, ему нужно, я не знаю, танцы с бубном какие-то сплясать.
В общем, да.
Две группы людей получаются таких, да? Те, кто работают, или вот реально уже
быстрее,
или те, кто не работает.
Я хотела вот рассказать, как раз ты мне, когда начал говорить про то, что трость доставлять, была ситуация, когда, значит, вот эта организация, доступ к работе, говорит, человек нашел работу, они ему говорят, мы вам оплатим все технические средства, и тогда вы приступите к работе. Проходит месяц, проходит два. Они говорят, слушайте, средств-то нет. А работодатель говорит, а вы на моем компьютере работать не можете ли? Он говорит, хорошо, я свой принесу. Там ноутбук.
Нормально.
А наша безопасность не позволяет. А вдруг у вас вирусы?
Так.
Человек говорит, хорошо, я там проверил компьютер. Там. Нет, мы не можем вам позволить. Все, что мы можем, это дать наш там Wi-Fi. Подключиться, там email проверить. Но не более того.
Класс. И что?
Вот.
Ему ждать, пока
вот ему государство не привезет, не оплатит вот эти технические средства, не доставит, и пока не убедятся в том, что он умеет им пользоваться.
А работа от него не уйдет, пока он ждет?
А вот это вот вопрос.
То есть она может уйти?
Олег, может и уйти.
Очень интересно.
А работодатель, поскольку был очень заинтересован в этом человеке, ему повезло, что работа от него не ушла. Но вообще, вот сам факт, ты сидишь и ждешь того, что вообще-то,
Ну да.
То это единственное, кому в RNIB был разрешен доступ, это вот волонтерам там, проверишь email там, и все. Но, опять же, это нет допуска к каким-то там. Волонтер не имеет доступа все-таки к
конфиденциальным,
во-первых, бизнес, так скажем, да.
Сейчас у нас вот какая ситуация. У меня куча вопросов, а я не знаю, есть ли что-то от слушателей.
Очень много вопросов. Давайте я потихонечку по теме сначала. По поводу технических средств. Возмещается ли в Великобритании в каком-то размере стоимость тифлотехники, которую незрячий купил сам? Если возмещается, то в каком процентном соотношении?
Возмещается, если он это купил для работы и доказал, что это для работы.
Все упирается в работу опять.
Или для университета. И опять же, возмещается только... Там же на определенные технические средства есть сумма определенная. То есть это не значит, что ты говоришь, так, я хочу сейчас себе iMac, пожалуйста, мне за 2000 фунтов. Вот, они говорят, знаете, а у нас контракт Apple с Microsoft. Так что у вас будет то, что мы вам дадим. А не нравится, простите. У меня просто муж так. Меня слышно еще?
Да. То есть он хотел Mac, а ему дали другое.
Да, ему сказали, он говорит, я всю жизнь пользуюсь Macintosh, понимаете? Я не знаю Windows. Он говорит, извини, мальчик.
Подождите, а если это, допустим, дисплей Брайля, вот он привык к одному дисплею, может быть, что ему дадут другой, просто потому что там контракт есть соответствующий?
Нет. Вот. Есть действующий контракт с фирмами, и ты не можешь с этим бороться.
То есть это, значит, грубо говоря, если дисплей, я не знаю, от Focus какой-нибудь, да, Freedom Scientific.
Именно Focus,
а да. А ты говоришь, а мне нравится другой дисплей. В Великобритании...
Нет, ну, Олег, нет, этого нет. Опять же, вот я говорю то, что видела я.
Ну да.
И с чем я столкнулась. Я не знаю, может, и есть. Я просто не хочу сейчас, чтобы, ну, как сказать, давать вам ложную информацию, слушайте, потому что тут люди скажут, что есть вообще страшные и ужасные. Но дело в том, что это то, что видела я. Непосредственно.
Взгляд на доступность по-британски. Мнение Ксении Блейк. Вот давайте с этой оговоркой и продолжим.
А как в Великобритании доступность на улицах и в учреждениях?
Вот вышла ты на улицу. А, тактильная плитка в Лондоне. Это как?
Тактильная плитка. Да я, Олег, знаешь, вот я тебе скажу. Самая большая доступность Великобритании на улице – это люди, которые никогда в жизни не оставят тебя одного. Ты можешь на них упасть, ты можешь случайно их задеть, ты можешь там как-то... Ну, тебе скажут, простите,
то есть тут там... британскость это в данном случае помогает?
Она просто спасает.
Ты сказала, что она просто
давай
спасает.
Попробуй.
А с плиткой ты что?
С плиткой?
Да.
Да, Олег, я не знаю, как тебе на этот вопрос ответить.
Ну, как есть, так и скажи. Но нет плитки.
Нет, там есть, но, ну... Когда, где дороги большие, там есть специальные такие поверхности, которые позволяют человеку понять, что он около светофора. На нее, правда, попасть еще надо. Но вот плитки... Да нет плитки, наверное.
Слушай, я тебя спрошу про одну фишку, которая здесь сейчас в России появляется, и про нее начинают активно говорить на транспорте. Например, здесь на МЦК в Москве, в московских автобусах, троллейбусах появляются кнопки. Для того, чтобы открылись двери, нужно нажать кнопку.
Да, да, да.
В Европе ведь эти кнопки уже давно. И
давно,
сейчас да. Говорят здесь у нас о том, что эти кнопки надо убирать, потому что это даже опасно. Но потому что как ты сослепу эту кнопку будешь нащупывать? Вот как вы с этим, друзья мои, живете?
Живем и здравствуем.
Да я слышу, руки на месте, да, все в порядке.
Ну, да.
А проблема наличия кнопок?
Нет, не проблема. Но опять же, Олег, смотри, здесь... Ситуация вот в чем. Если мы берем такие города, наверное, как Лондон, там, Бристоль и Бирмингем, где каждая остановка в автобусе, она проговаривается. Вот в городе, где живу я, Милтон Кейнс, да, это как деревня такая большая. Ну, как большая, ну, деревня. Вот. Здесь не проговаривается ни одна остановка. У меня единственный вариант – это воспользоваться Moovit или там какими-то GPS-приложениями и нажать-таки на эту кнопку. Но водитель несется порой так быстро, что я не то, что на кнопку нажать. Я до двери, мне бы допрыгнуть бы так, чтобы я не упасть.
Понимаешь? Как я понимаю, есть плюс в том, что у вас нету пробок, раз водитель несется.
Да, их вот у водителя нет точно. Я не знаю, как у пассажиров, но у водителя у этого нет точно. И головы у него тоже нет.
А
но
есть,
это другой вопрос.
А есть организация слепых, которая может выйти на, что там у вас, как это называется, транспортное это министерство или департаменты? Что?
Выходили мы, Олег, мы выходили с закрытыми глазами. У нас была вот такая
что,
некая
что,
акция.
Что вы делали?
Мы выходили с закрытыми...
Расскажи.
Значит, решено было, значит, пытаться уговорить водителей, чтобы они, ну, такие относились к слепым с пониманием. То есть было предложено водителю выйти из автобуса, закрыть глаза и попытаться такие найти этот... Ну, то есть вот автобус едет, и чтобы водитель понял, что вот надо бы... Вот, чтобы водитель попытался найти этот автобус или как-то обнаружить, что он едет в принципе. Вот. Водители все были в ужасе просто. Они говорят, вот у нас просто мнение сразу, ребят, мы вот... Извиняй, мы просто... Олег, это было страшно, бедные, они трясутся, понимаешь, глаза закрыли-то. Ну, сложно все это, потому что, ну, когда человек там, ну, работает на работе, он вообще, может быть, не задумывается сильно там о незрячих. Ну, да. по мере необходимости, и все это вполне понятно. Другое дело, что это никак ситуацию не улучшает, но вот тем не менее...
Смотри,
вот. И также они говорят, вот заходите в автобус, заходишь. Он говорит, вот сейчас поедем. И он так. С закрытыми глазами говорит, кстати, вот сейчас едет автобус быстро. Вот, Олег, опять же, понимаешь, кому-то это помогло. И первое время водители останавливались, говорят, вот это ваш там автобус, там, вам помочь, они тебе даже пандус там, ну, там, выдвинут тебе вот эту специальную такую, ну,
она есть.
Площадку, которую, да, которая вот помогает людям заезжать. Но опять же, проходит время, и все это забывается. Не потому, что кто-то плохой или хороший, потому что человек просто погружается в свои будни, в свои проблемы. Может, это у водителя там мама раком больна, понимаешь? А я тут с тростью. Его тоже понять можно, ведь у нас у всех часто мы думаем о проблемах другого человека в жизни. Но это только потому, что нам это необходимо, там бывает.
Ну смотри, ты подходишь к этому на человеческом уровне. Уровне мне этот подход нравится, да, вот показать водителям. Вот, а ведь можно подойти на другом уровне. Что не хватает, чего не хватает для такого подхода, когда на законодательном уровне принимается требования для водителей. Вот они видят человека с белой тростью, они обязаны остановиться и открыть двери.
Олег, в Британии это возможно? Они обязаны.
Они и так
они
обязаны.
Они обязаны.
Штрафы,
они
может быть, маленькие.
Они так обязаны, этого не делают.
Они обязаны. Да, законодательно это есть.
Есть.
Я всегда думал, что в Британии закон соблюдается вот на 100%. Раз они обязаны, то они остановятся. Ты сейчас меня разочаруешь. Такой вздох. Слышала, Таня?
Да. Я его часто слышу сегодня.
Ну, Олег, ну как сказать, на 100%, ну понятно, что закон соблюдается, но, ну опять же,
но все равно
это,
нужно...
смотря к чему, вот это и где. Угу. А опять же, смотри, если это в Лондоне, там понятно, что инвалиды пользуются автобусами, там, ну, общественным транспортом. В Милтон-Кинс люди на машинах ездят. Здесь не предполагается, что я поеду на автобусе. Мы сейчас пытаемся тут, конечно, ну, как сказать, работать над этим как можем. Я и индуска, которой 80 лет, ей тоже больше всех надо. Надо иммигрантам, понимаешь? Кому надо? Ну, кому надо? Британцам, что ли, надо? Делать им больше нечего. Вот. Ну, смешно, тебе смешно, да. А мне вот... Делайте мне телефон такой, чтобы я могла там без кнопочек там, а вот... Просто телефон, понимаешь? Кому что? Кому автобус, кому телефон?
В общем, такой еще вопрос есть. Какие организации Великобритании активно работают с инвалидами по зрению? Хотелось бы наладить партнерство и реализовать совместные проекты. И также вопрос от этого же человека, зовут его Иван. Какие организации обучают незрячих пользоваться смартфоном и компьютером? Тут, происходит, кстати, ли это постоянно или в рамках проектов?
Аналогичный
вопрос.
Слушайте,
это передачу надо делать.
Ну, как-нибудь сделаем, но пока коротко.
Ну, вот Королевский институт слепых зовут, RNIB занимается, потом Sense, но они и с слепоглухонемыми работают тоже, Pocklington Trust.
Скажи, пожалуйста, этим организациям есть дело до заграницы? Или они нацелены на Британию, и всякие разговоры о совместной деятельности с зарубежными организациями, это для них это типа «а зачем?»
Олег, я так думаю, что это зависит от конкретного человека, который возглавляет конкретное дело. Я думаю, что интересно, но, Олег, сейчас Brexit, сейчас здесь...
Вот.
Интересно только то, как деньги сэкономить. Вот потом, я думаю, будет интересно. И есть даже люди, я знаю, Андрей Тихонов там из Польши приезжал, концерт там устраивал, он, по-моему, скрипач. Но... Опять же, это все зависит от того, если выделен бюджет на развитие организации, на какие-то зарубежные поездки и вообще на, так скажем, улучшение партнерства, то да. Но вот это, наверное, это нужно все-таки выходить на организации. И опять же, если будет интересное предложение, наверное, и спрос будет.
Максим спрашивает, как в Великобритании среди простых граждан относятся к инвалидам любой категории, то есть есть ли дискриминация или нет?
Опять Ксюша вздыхает?
После каждого вопроса. Интересно, интересно.
Уж извини, пожалуйста, мы вот тут...
Да ладно.
Ну, спасибо.
Я с удовольствием просто... Ну, как к инвалидам относятся? А тебе никто не скажет. Тебя все полюбят, тебе скажут, а что это вы собачку не заведете, как все хорошо, давайте мы вам поможем, давайте мы вам до дома доставим, там, все что угодно. Относится вот на виду все хорошо. В лучшем виде. Олег, дело в том, что я однажды ехала в электричке практически в пустом вагоне, только в Англии мне, наверное, позволят встать, потрогать каждое сиденье, все двери, и еще там я случайно задела мужчину, простите меня. Он говорит, вам помочь? Он чуть ли готов был мне уже не руку и сердце предложить. Я говорю, да нет, я просто вот не могу найти ручку. Вот, то есть тебя не обидят, тебя не будут хамить. Хотя я знаю, что сами британцы жалуются, что им хамят. И говорят, что им хамят. Но я не знаю, опять же, это все зависит от человека и конкретной ситуации, вот что человек испытывает. Я думаю, ну, мой-то, если бы меня спросили, сказал, ребят, вы хамство еще не видели. Вот. Но да. Я же не могу так сказать, потому что вот это то, что человек, это эмоция человеку, должен ее прожить, оценить ее завтра, понимаешь?
Я, кстати, вспоминаю ситуацию. Я был в Лондоне и случайно разбил, не успев за нее заплатить, разбил бутылку масла оливкового, причем довольно дорогого масла, в магазине. Я был уверен, что сейчас с меня, ну, если не двойную стоимость, то, по крайней мере, стоимость точно. That's okay, no worries.
Все, no worries, да, no тебе, worries. Да, no worries.
Вот, но тут вопрос, ну я же не научусь тогда быть бережным, потому что опять, и скорее всего, они были недовольны. А вот это вот no worries, есть близкое дружеское вот какая-то, я не знаю, дружеское общение, ты сказала сейчас вот про эту твою коллегу из Венгрии, но в принципе вот это отношение, оно докуда, скажем так, простирается? Может быть друг, который скажет, слушай, ты инвалид, но ты обнаглел?
Крайне редко. Я, Олег, этого не видела.
Как по-английски сказать «обнаглел»?
Такое слово, наверное.
Вот. Ну вот, да.
Вот. Это лингвистический аспект, понимаете?
Олег,
да?
Вот
да.
Это, наверное, одна из проблем вот моего общения с семьей, например, мужа, когда вот я понимаю, что я вот есть граница, которую я не могу переступить, потому что я знаю, что вот меня так учили, воспитали. Но я знаю, что они мне не скажут, даже если я что-то не так сделаю. Они никогда не скажут, ну все, вот fine, okay, don't worry about it. Я однажды мужу говорю, слушай, я что, дура, что ли? Вы что со мной разговариваете, как с псих, как будто я в этой в дурдоме, вообще в психиатрической больнице? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну, ты знаешь, вот у меня ощущение, что вы ко мне относитесь, как будто я, у меня не инвалидность по зрению, а по, ну, что у меня умственная отсталость. Нет, говорит, мы просто не хотим быть грубы, мы боимся, что вот приедете русские вы, сейчас у тебя там братва приедет, она нас обидит.
Я так представляю, какая у тебя братва? Вот.
По
ладно.
Поводу еще доступности на улицах.
Но
есть
то есть,
ли...
Олег, они настолько запуганы вот этим вот иммигрантским, как сказать,
ну да.
отношением, да, что вот эта вот дискриминация, что не дай бог меня обидят, не дай бог меня засудят. Они готовы там встать в кулуарах где-нибудь обсуждать, да какой он там гад, да я, да вот, да ну его нафиг,
это
он вообще
плохо,
не такой.
Вообще.
Но они тебе, не скажут, да, ну потому что они боятся. Они меня боятся больше, чем себя. Я говорю, что, что, я говорю, слушай, ну мы с вами семья, в конце концов, ну мы, наверное, с вами найдем точки соприкосновения, я же не... Ну, я ну, да. нормальный, цивилизованный человек, я умею разговаривать. Ну, понятно, что я человек жесткий, да, я могу там, может быть, что-то сказать, но всегда же можно разобраться, ну, выяснить какие-то вещи. Ну, это же нормальный человеческий диалог.
Ксюша, давайте еще пойдем по вопросам, потому что время действительно подходит к концу. У нас осталось буквально 6 минут. Вопросы еще есть, Таня?
Да, скажите, есть ли звуковые светофоры на улицах?
Есть, да. И ведь светофоры не только звуковые. Это еще, ну, внизу-то есть такой специальный кружок, когда зеленый светофор, то он начинает вращаться. И это сделано, я думаю, что для людей, которые там, ну, плохо слышат, и вот им ну, помогает именно вот это.
Угу. А скажите, насколько сложно получить собаку-проводника? Ну, просто мы говорили про технические устройства, как с собаками у нас обстоят.
И, кстати, это тоже связано с работой? Ну, не может быть
это
связано
не
с работой?
Нет, вообще, собаку, ну, проводника получить можно, ну, то есть здесь нужно связаться просто со школой для, ну, позвонить вот в организацию, там, школу, которая нам обучает собак, и сказать, что, вы знаете, мне вот хотелось бы там улучшить там, ну,
шансы.
Передвигаться, да, да, там, мне, там, я хочу, я вот с тростью у меня не получается, допустим, посетить те места, которые бы я хотел, там, родственников, я вот хочу именно, вот, да, это можно, это как раз очень приветствуется, собачек здесь любят.
А везде ли их пускают? То есть там магазины, учреждения?
А я знаю, что есть сложности у людей в рестораны, в такси очень много проблем. То есть поскольку таксисты в основном мусульмане, то часто они, как только видят собаку, они уезжают. Просто доказать это очень сложно. Они говорят, а я не видел, я не нашел. Вот. И сейчас целая вот проблема, и даже говорят, что если только такого таксиста заметят, и если будут свидетели, то его лишат прав. И это работает. Вот и это работает.
Сколько стоят услуги соцработника, если не секрет?
А что это такое?
Не знаю, у меня нет соцработника. Угу.
А, кстати, я слышал такую пужалку, что если незрячий человек в Англии поступает в вуз, то к нему прикрепляют человека, который должен ходить с ним, и вот он не может этого человека послать и сказать, слушайте, я хочу сам.
Совершенно верно. У меня была такая ситуация, у меня был вот этот вот человек. Причем более того, однажды я хотела поехать одна в институт, мне сказали, нельзя, потому что если будет пожар, мы вас не вытащим. Я говорю, ребят, я вас сама всех вытащу. Честное слово, я вас вытащу всех сама, с удовольствием. Причем они говорят, нет. А я говорю, а если я в библиотеку на свидание хочу пойти, вы меня что, запретите? А нельзя, пожар. То есть мне пришлось не ходить в институт, потому что они говорят, если мы вас не вытащим, нас засудят за то, что мы не смогли обеспечить вам безопасность.
Я думала, только в Америке боятся вот этого засудить. Оказывается, это по всему миру.
Это британско-англоязычная такая история, на самом деле. Что-то еще есть?
Есть вопрос по поводу софта, то есть что делать с компанией, которые не хотят поддерживать доступность своего софта. Софта. Вам удобнее.
Софтинки. А то есть ли требования обязательной доступности, которые относятся к авторам сайтов, к компаниям? Есть ли рычаги воздействия?
Да, сейчас вообще они стали, сейчас уже ужесточили требования. Засудят. Сейчас даже говорят, что если вы даже если у вас нет официальной поддержки доступности, то вы должны на сайте разместить специальный раздел, где вы объясните вашу политику. Если вы сейчас этим не занимаетесь, вы должны объяснить людям, какие у вас планы и что планируется, что будет сделано. Если этого нет, это сейчас здесь благодатная почва для как раз того, чтобы заниматься именно доступностью, потому что все испугались, что их засудят.
То есть у этого есть и положительные стороны, и отрицательные стороны. Скажи просто, иногда вот бывает такое ощущение здесь у нас, что у любого британца дома или на работе такой технический рай. Есть куча разных технических средств, которые в России неизвестны, недоступны и так далее. А как бы ты это прокомментировала? Как ты оценишь разницу или не разницу между обеспеченностью технической, я сейчас об этом, здесь, в России и в Великобритании?
Олег, есть разные британцы. Есть люди, которые покупают и телефоны, и ноутбуки по 3 в год. Есть такие. Причем это люди, живущие на пособие. Там, особенно те, кто живут одни, там воспитывают детей. Там просто очень большие льготы по налогам. Поэтому там
и на пособие можно это покупать?
Да, можно. У меня есть знакомый, у которого там 6-7 ноутбуков, там айпадов. Есть люди, которые говорят, а мы себе и одного-то не можем позволить. То есть, опять же, это зависит от британца, от его доходов, от его надобности. Понимаешь, кто-то считает, что у меня будет один iPad, но зато я отдыхать съезжу там и получу удовольствие. Вот. Опять же, я так думаю, что зависит это от того, от отношения к жизни конкретного человека. У меня нет много. У меня есть iPhone, там компьютер, брайлевский дисплей, но я не считаю, что мне нужно. У меня мой технический рай, но я ни в коем случае не считаю, что жизнь, наверное, заканчивается именно вот именно техническим раем. Есть еще другой рай.
Совершенно точно, который дальше уже в вечности. Жизнь это не заканчивается, конечно же. Значит, но эфир наш заканчивается, к сожалению.
Жаль, Олег, мы, мне кажется, не обсудили еще половину. Я думала, нам надо вторую часть сделать.
Елена тоже пишет, что, мне кажется, одним выпуском по доступности Европе мы не обойдемся. Тут еще вопросы по образованию, то есть как образование инклюзивное или у каждого свое.
Я думаю, что к этим вопросам вернемся. Да. Наверное, уже не в следующий раз, потому что мы уже договорились с участниками следующего эфира.
Будем если пригласите, я с удовольствием готова продолжить.
И мы с удовольствием пригласим. Ксения Блейк, Ксюш, спасибо тебе огромное.
Спасибо вам, что пригласили. Очень было приятно и всех услышать в прямом эфире. Спасибо всем большое.
Спасибо.
До свидания. Пока.
Пока-пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.